Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас выступает Юлия Лукафина, адвокат. Юлия, добрый день.
Здравствуйте.
Юля, я сейчас пока объявлю наши средства связи. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС-портал +7 925 88 88 94,8. И телеграм говорит МСК-бот. Звоните, пишите. Пишите, все работает. Тема сегодняшней нашей программы – дела семейные.
Да.
Это у нас разводы.
Совершенно верно. Разделы имущества. Все, что касается детей несовершеннолетних, которые в результате брака, да, появились. Ну и, собственно, все сопутствующие вопросы постараюсь с удовольствием ответить.
075 спрашивает, а вы замужем? Он, видно, видит вас в веб-камеру и говорит...
Да, я замужем.
Вот мне кажется, это сейчас не имеет отношения никакого к нашей программе, это такое лирическое отступление. А ваш супруг, он как вообще реагирует на то, что он боится там разводиться, что вы его по миру пустите
вообще
потом?
Вообще мы с супругом оба юристы, поэтому все риски понятно. Мы заранее стараемся предугадать и, соответственно...
Вы подписали контракт брачный?
Конечно, оформить все так, как полагается.
Вот видите, друзья, учитесь у профессионалов. Надо подписывать брачный договор. Если нет юридического образования, обращаться к юристам. Ну а вообще лучше не разводиться. Семья все-таки это
да, то, ячейка, что
ячейка,
общество.
Как не банально, да, как это ни странно, но все-таки это
нужно
то, что
нужно ее всячески сохранять. Потом от этого только дети
холить
страдают,
или лелеть,
как я всегда
безусловно.
Говорю своим доверителям. Да.
Я всегда вот на стороне того, что если есть возможность договориться мирным путем на берегу, как это говорят, пожалуйста, сделайте это, не доводите до конфликтов. Огромное количество наших слушателей пишут, жена меня 2-3 года не пускает там, к детям, жена не разрешает видеться с дочерью. Ну как можно ребенку, ребенка первым делом вы лишаете общения с родителем?
Конечно, все это, соответственно, в дальнейшем действует на судьбу ребенка. Есть такая процедура медиации, она называется, которую адвокаты профессионально проводят. То есть это договориться с позиции выгода для обеих сторон в досудебном порядке.
Медиация.
Медиация.
Хорошее слово, надо запомнить. Буду всем говорить, друзья, а попробуйте решить проблему. Медиация это что?
Посредством медиации.
Посредством процедуры медиации.
Да, которая примеряющая.
Медиации. В Телеграм говорит МСК-бот, пишет Сергей. Значит, очень много написал. Одним словом, коротенько так. Он оплачивает уже третий год с женой в разводе. Третий год оплачивает обучение дочери в частной школе, поездки за рубеж. При разводе была договоренность о том, что выплачиваются и алименты. Сейчас она требует увеличения алиментов, так как узнала, что мой доход стал выше. На чьей стороне закон?
Вообще, в принципе, жена бывшая, да, она вправе обратиться, если обстоятельства изменились, да, допустим, была зарплата меньше, стала больше, взысканы там были в твердой денежной сумме, допустим, да, когда не было регулярного заработка у супруга, а сейчас он появился, и зарплата белая, да, и большая, естественно, обратиться можно. На чьей стороне правда будет, но это решать суду.
Нет, ну а хорошо, у нас 13% от зарплаты, ой, нет, не 13.
1/4 на одного ребенка,
да, мы в прошлый раз.
2/3, да, на двоих.
1/4 это получается сколько в процентах от зарплаты?
Ну, 20-25, наверное, процентов.
20-25, нет, 25% да. Но не больше 50% должно уходить, верно же?
Да, вы знаете, вот что касается относительно вопроса, да, он сказал, что оплачивает там поездки за границу и прочее.
На отдых, обучение в частной школе.
Да, в принципе, я могу сказать, что достаточно просто оплачивать алименты. А все, что дополнительные расходы, так называемые, они также взыскиваются, если он, допустим, не изъявит желание добровольно их оплачивать, они взыскиваются в судебном порядке, но...
Она может учиться в обычной школе бесплатно,
совершенно
это
верно.
Видно решение мамы, и ездить отдыхать не к морю, там, в Турцию или Испанию,
правы.
А на дачу к бабушке-дедушке. Здесь уже
дополнительные расходы.
Если мужчина на себя берет это бремя, то уже, мне кажется, тут не права жена. Сиди, не кочевряжься.
Совершенно верно. То есть один вопрос, когда ребенку необходимо лечение, да, какое-то дорогостоящее, и отдых за границей, поскольку ей показан климат этой страны, да, в какой-то там определенной межсезонье в Москве ребенок не может. Это другой вопрос. А все, что касается каких-то, да, там, излишеств, здесь, конечно, жена
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-88-88-94-8, смс-портал и телеграм говорит МСК-бот, все работает, друзья, к вашим услугам. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Да, как вас зовут?
Скажите, пожалуйста, меня зовут Елена. Да. А не подскажете, ваши гости мне не могут ответить по материнскому капиталу?
Я думаю,
попробуем,
может.
Да, конечно, Елена, задавайте вопрос.
Скажите, пожалуйста, у меня такая вот ситуация. У меня старшей дочке уже 30 лет, а маленькой 6,5. Старшая дочка, естественно, первого брака, а маленькая второго брака. Мне сказали, что мне материнский капитал не положен. Это правда?
Вы знаете, я, да, предположу, что вам правильно сказали. Поскольку
по закону материнский капитал дается за второго ребенка, рожденного в одном браке.
Елена. За второго и каждого последующего, да, совершенно верно. То есть, если, соответственно, не использовали за второго, то за третьего или там за четвертого.
Вам сколько лет, вы сказали?
Мне лично 52.
Но вы еще можете родить третьего ребенка, мне кажется, от одного супруга. Вот если сейчас соберетесь, то, я думаю, и мат-капитал вам положен будет.
Хорошо, благодарю. Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Мне кажется, пробовать все нужно. Все нужно пробовать.
По максимуму с государства.
Да. У меня всегда возникал вопрос, вот к адвокатам никогда я его не задавал, пока слушатели собираются, они у нас долго раскачиваются, вот пока свои сообщения формулируют и присылают нам в Телеграм смс-сообщения или звонят в прямой эфир. Вы когда, вот вас приглашают, и вы беретесь за дело, да. И вы понимаете, что все-таки ваш клиент не прав. Это я сейчас гипотетически говорю. Например, ну вот как вот эта дама, которая написала, хочет еще урвать у своего мужа, бывшего, денег, хотя он обеспечивает ребенка, ну, практически на, там, не на 100, но хотя бы на 80%. Вы говорите, что дело беспроигрышное, вернее, безвыигрышное, и вы, ну, как-то не лежит душа.
Да,
я понимаю, врач не имеет права отказаться, он давал клятву Гиппократа. Там журналист может отказаться, не пойти на какое-то мероприятие из соображений безопасности. Юрист, адвокат может каким-то образом отказаться?
Адвокат тоже принимает присягу. Вот, соответственно, отказаться, адвокат может отказаться от ведения гражданского дела в силу занятости, да, если он по причине, что у него уже ранее оплаченные соглашения, и он по ним работает, и он физически не успеет, допустим, взять. Это, конечно, не касается уголовных дел, да, если здесь необходима защита адвоката, как адвокат-защитник, он не вправе отказаться. И адвокат вправе не только сказать, что дело безвыигрышное, адвокат не имеет права гарантировать 100% успех. Соответственно, адвокат во время консультации с точки зрения норм закона и сложившейся ситуации предлагает доверителю несколько вариантов развития событий для решения его ситуации. Конечно, мы обязательно говорим, что... Вот здесь вот да, а здесь вот нет. И там уже принимает решение доверитель.
Денис пишет: добрый день, насчет мат-капитала вы были неправы. Денис, если вы знаете что-то больше, напишите нам или позвоните, будет интересно услышать. Мы не во всех вопросах, может, и адвокат. Но я вот то, что слышал, я вам говорю. Добрый день, как вас зовут?
Григорий.
Да, Григорий, ваш вопрос. Добрый день.
У меня вопрос, вот у меня вот, второй и третий ребенок родился, а сертификат дают только на одну. А как получается делить между, допустим, детишками все это?
Подождите, у вас родилась двойня?
Ну да.
А дали сертификат только на одного ребенка?
Да.
А потому что, капитал. Да, материнский капитал, он дается за второго ребенка и каждого последующего. А делить-то здесь, собственно, нечего. Он же обналичиванию не подлежит, материнский капитал. Его можно будет использовать...
Нет, имеет в виду Григорий, что дали вот мат-капитал, ну сколько там сейчас, 200 или сколько, 1400?
Ну, что, да, он там индексируется ежегодно, нет, что-то,
ну, и вот
да.
Ему дали как за одного ребенка, родилось двое, двойня.
А, смотрите, да, еще раз попробую.
Но у меня второй и третий родился.
Да.
Помню, был второй и третий ребенок.
Угу, я вас поняла. А, дается за второго и каждого следующего. Имеется в виду в том случае, если вы... Вот у вас родился второй ребенок, предположим. Вы вправе брать этот капитал материнский, да, там заявлять о том, что вы желаете его... у государства, либо не брать. Может быть, вы думаете, что у вас родится потом третий, четвертый и пятый, и к тому времени и капитал-то материнский будет побольше, сумма-то. То есть вы один раз только имеете право...
Дело в сумме. Дело не в той сумме. Дело в том, что получается... Вот смотрите, это же материнский капитал можно использовать на улучшение своих жилищных условий. Раз. Во-вторых, на обучение детей.
Да, на пенсию мамы. Либо на, если ребенок инвалид, на реабилитацию ребенка-инвалида. Вот,
ну, это... Не дай бог, конечно, такое. Но да, дело просто вот в том, перечень. Что вот сам факт, что на второго дается, на третьего. Вот если мы хотим улучшить условия, допустим, как бы второму ребенку, третьему, а почему там третий сертификат не дает, но второй не дает на третьего ребенка?
Один раз только дается, ну, как бы вот матери, там, да, родившей там... Если она взяла материнский капитал после второго, да, ребенка, то после третьего она его уже не получит.
А, материнский капитал дается один раз в жизни маме.
Да, да.
А, вот, Григорий, извините, я просто, да, как бы не в курсе был этого. Вот Екатерина пишет, что мат-капитал дается только один раз в жизни.
Да, конечно.
А, Григорий, ну вот такие вот законы у нас.
Вы можете его взять либо после второго ребенка рождения, либо после третьего, либо после четвертого, но только один раз.
Спасибо, все предельно ясно.
Спасибо вам большое. Денис пишет, говорит, что у жены был ребенок от первого брака, и со мной в браке родился второй ребенок, и дали мат-капитал.
Ну да, здесь я как бы, да, вот, Максим, с вами, да, могу поспорить.
Как же, да?
Да, да.
Хорошо, я сейчас проверю обязательно
по информации. В браке, вы путаете, знаете что, какой момент? Есть еще на уровне регионов и муниципалитетов есть своя местная программа, так называемая, да, которая...
Я понял, это что-то семья. Молодых, да-да-да, все.
Да, именно вот в семье должны там родиться определенное количество детей и определенную сумму.
Неправы мы были, извините, да. Ради бога. Материнский или семейный капитал, а не детский капитал, нам пишут. Мы и не говорили про детский капитал.
Да, материнский, никаких формулировок, да, более, только материнский.
7373948, добрый день, как вас зовут? Алло. Да, как вас зовут?
Тамара, меня зовут Тамара, я из Москвы. Я хотела бы задать вопрос, является мой сын наследником, если у моего бывшего мужа двое своих детей, а моего сына он усыновил?
Да, конечно, является. То есть все как полагается, процедура усыновления, да, он признал отцовство, записан в графе, дал фамилию, отчество, да?
Спасибо большое.
Пожалуйста. Спасибо. Денис поправляет на что, вернее, не поправляет, а добавляет, что материнский капитал сейчас 1 400 000 рублей. А, спасибо за разъяснение. Он нам пишет, а я вот попытался, значит, в новости посмотреть по материнскому капиталу, какие новости в 2017 году. Очень долго грузится, но сейчас пока загрузится, почитаем еще сообщение и дождемся звонков. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Друзья, мы говорим о делах семейных, разводы, раздел имущества. Звоните, все работает, все для ваших услуг. Так, еще тут опять поправляют нас. Он дается маме, которая родила двоих и более детей, но один раз в жизни.
Все так.
Добрый день, как вас зовут? Алло. Как вас зовут? Алло. Нет, не слышно, слушатель. Еще раз пробуем. Добрый день. Алло.
Алло, да, добрый день.
Добрый.
Хотел бы задать вопрос.
Как вас зовут?
Меня зовут Тимофей.
Да, говорите.
Проживаю в Московской области. Смотрите, у меня такая ситуация. У моей супруги Вот, как бы, есть собственность, но она прописана в другом месте. Вот, она раньше жила при монастыре. Это Московская область, город Дзержинский, Николо-Угрецкий монастырь мужской.
Так.
Вот. И
как необычно.
В свое время она приобрела квартиру, но осталась прописана там.
В монастыре?
Да, в монастыре. Вот. Но он раньше не действующий был, этот монастырь. А сейчас они его в 2000 году, по-моему, он сейчас действующий, в 2000 году они его восстановили. Вот. Но она осталась там прописана. Вот. И мы прописали своего ребенка туда. Вот. Ребенку 5 лет. Вот. И они нас не хотели туда прописывать долго, нас мотали туда-сюда. Вот вообще, что, как нам делать, что-то мы можем вообще с этого квартиру там, я не знаю, как-то с них там...
Подождите, Тимофей, еще раз. Ваша жена и ребенок прописаны в монастыре.
Вместе с супругой.
Да, жена и ребенок. А сейчас у вас есть квартира еще другая?
У жены, да, есть собственность.
Какая собственность?
Квартира. Она просто там собственник.
Она собственник. Ну, так и в чем вопрос-то? Вы хотите от монастыря поиметь какую-то еще жилплощадь?
Ну, да, да. Потому что в свое время расселяли, давали квартиры. Вот.
Но это, видно, была какая-то одноразовая программа.
Тимофей, может быть, это было, да, действительно, достаточно давно. Я так думаю, что, да, мы уже и говорили в прошлом эфире, что прописка, она, новорожденный ребенок прописывается по месту регистрации матери либо отца. Здесь, конечно, монастырь не вправе был бы отказать, и, я так понимаю, они и не отказали в прописке. Другой момент с собственностью. Во-первых, возможно, если когда-то и давали, то здесь необходимо было подтвердить отсутствие недвижимости другой, то есть некуда идти человеку, да? А здесь, поскольку вы сами сказали, что уже и в собственности имеется жилье...
Но смотрите, она как бы ей не дали, она купила.
Я поняла.
Она купила эту собственность.
Да, это
Тимофей,
не
у нас сейчас она стояла, вот я единственное не могу понять, кому давали квартиру, каким-то растриженным монахиням или монахам?
Нет, жильцам, там был как бы там дом жилой, там и адрес свой есть.
А кто, они работали в монастыре, что ли, или что?
Нет, он был недействующий монастырь.
Но сейчас-то, насколько, да, и мне известно, бывают там, он действующий, да, монастырь.
Я знаю такие истории, когда дают при заводах, квартиру дают при крупных компаниях. Но крупная компания вправе взять и сказать, нет, на данном, в этом году, 2017, мы не выдаем.
На самом деле, это очень странная история.
Смотрите, Тимофей, я предполагаю, что, наверное, вот на тот момент, когда этот монастырь из недействующего становился действующим, да, они расселяли вот это вот, ну, так называемое, наверное, какое-то было общежитие при этом монастыре.
Да, и сейчас шло это все в собственность батюшки. Монастыря.
Давайте сделаем так, Тимофей, мне вот эта история интересна. Вы можете, например, написать нам письмо на наш... У нас на сайте есть адрес, написать письмо вот с изложением этим. И также вы куда-нибудь обращались, например, в РПЦ, в этот монастырь?
Нет, когда мы хотели туда прописать, у нас ребенок был полгода без прописки. Нас из... из паспортного стола говорили, идите к батюшке. Потом из паспортного стола мы идем к батюшке. Батюшка говорит, идите в паспортный стол. Мы в Люберцы поехали, в центральный там отдел паспортного стола. Вот. И в итоге мы опять к батюшке, и в итоге нам батюшка только дал добро. Вот. Паспортный стол нас не хотел прописывать ни в какую. Потому что там уже смена улицы была.
Тимофей, на самом деле вопрос интересный. Я вот все-таки склоняюсь к тому, что надеяться на то, что церковь что-то предоставит, это шансов мало, но я пообещаю посмотреть, может быть, даже как-то попробую связаться с монастырем, с руководством. И следующий эфир, если меня пригласят.
Конечно, пригласят. Но название монастыря вы записали?
Да, я его, да, хорошо знаю. И я начну тогда следующий эфир.
А Тимофей, да, а скажи. Сейчас, подождите, Тимофей, подождите. Да. А вот эта квартира, которая была у жены там при монастыре, она сейчас у кого?
Ну,
отошла от церкви.
В собственности батюшки, там живут прихожане.
В собственности батюшки, как гостиница.
Ну, да.
Мне кажется, здесь нет смысла.
Да,
Тимофей, давайте мы выясним, какой еще вопрос вы хотели?
А еще по поводу мат-капитала. Вот, а у нас был двойной мат-капитал. Это Громовские 100 тысяч и региональные.
Вот, да, региональные.
Вот вы молодцы.
Совершенно верно, да. Я поэтому говорю, что есть программы на местах, они есть. Да, действительно, где еще и выплаты не только вот этот материнский капитал,
но и... У нас в районе 500 тысяч мат-капитал.
Да, радуйтесь и никому об этом не говорите. Спасибо, Тимофей. В следующий эфир, я думаю, среда-четверг, Юля придет к нам в гости, и мы начнем с этого программу.
Обязательно.
Спасибо. Так, по поводу квартиры. Кунжут пишет, приватизировать квартиру этого монастыря они не могут. Нет, не могут. Кунжут, они уже не владельцы этой квартиры. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, добрый день. Меня зовут Ильдар, Москва. Классическая ситуация. Живу, работаю в Москве, прописан в одном из регионов РФ. Ситуация с садиком. Есть ребенок 6 лет. С садиками не получилось определить ребенка, так как нас поставили в доп. Список, соответственно, с приоритетом в пользу прописанных непосредственно москвичей. Теперь вот приходит пора школы. И вот у меня вопрос. То есть мы облюбовали... Я речь веду не про центр Москвы, не про что-то элитное. Обычно стандартный район Бутово. Может ли быть такая ситуация, что мы облюбовали школу, подали заявление, и по причине того, что мы всего лишь временно зарегистрированы, как бы, ну, нас поставили в доп.список, и ребенок по итогу окажется без школы. Может ли быть такое? И что делать, если такое произойдет?
Вы знаете, в принципе, с выбором школы вопрос достаточно сложный. Вы в любом случае выбирать... Права-то особо и нет у нас. То есть где проживает, да, в каком районе проживает семья и ребенок, соответственно, ту школу и будет посещать ребенок.
Ну, речь идет о том, чтобы выбрать, ну, более-менее по отзывам благополучную школу.
Ну, я вас поняла.
Ильдар, вот я не знаю, как по закону здесь, Юля сейчас расскажет более четко, может быть, у меня у подруги была точно такая же ситуация. Правда, они живут, район метро Белорусская, хороший район, Краснопресненский вроде бы он, или центральный, даже еще это район, там большая грузинская, но неважно. И у нее тоже подходило время школы, детский сад не посещал ребенок тоже, потому что у них нету прописки в этой квартире, хотя квартира принадлежала ее родителям, но они не прописались, прописаны тоже в другом регионе. И она ходила каждое там какое-то нужное время, подавала постоянно заявление. Она просто начала вот так вот капать, как вода на темечко.
Измором.
И измором взяла эту школу. Там было вплоть до того, что пишите мне бумажный отказ, по какой причине вы мне не даете. Расскажите мне по закону, по какой причине мой ребенок не может попасть в эту школу. Они ей говорят, это центральный район, тут элита, тут старый москвич. Она говорит, этого в законе нет. Такого нету в законе. Поэтому уходите, пишите заявление. Если они будут вам отказывать, берите справки о том, по какой причине вы отказали. И ей тогда адвокат и юрист сказала... Если тебе откажут и скажут, там, да пошла ты вообще отсюда и не приходи. Она, типа того, что прям можно с этим заявлением идти уже в суд и говорить, что это без объяснения причин произошел безосновательный отказ. Это незаконно. А вообще такая ситуация сейчас есть. Детей...
А могут ли они обосновывать отказ тем, что школы переполнены, слишком много народу, и все они первоочередники, все они как бы те, кто прописаны, то есть люди первой категории,
могут.
А, извините, как бы люди второй категории, то есть, извините, ищите другую школу или там другой район.
Ильдар, вы знаете, могут, так как у меня уже дочь давно в школу не в первый класс ходит, то я думаю, что могут.
Да,
все
конечно.
Возможно. Но надо писать, надо ходить
отстаивать право.
Свое право.
Да.
Нету того. Это то же самое, как вы и у вас есть полис медицинского страхования. И вас обязаны принять, неважно, в Москве, в Петербурге. Это общероссийский полис страхования. То же самое записано в правах и ваших, и ребенка, что вы имеете право также вызывать милицию, пользоваться услугами скорой помощи, пользоваться услугами других социальных.
Конечно,
служб,
все это гарантирует Конституция.
Конечно, это незаконно.
Безусловно.
Капайте на мозги им в этой школе. А еще лучше сделайте и подыщите еще один вариант школы. Так будет вернее, чтобы не пропустить время. Насколько я понимаю, в следующем году ребенку идти?
Да, ну да, надо записываться уже в феврале, да. И сейчас 6, в следующем году будет 7, это нужно
ищите, подыщите зимой, еще да? один вариант школы. Это будет прям вот, ну, лучший вариант, чем вас отсюда, если и сюда не возьмут, то второй вариант хотя бы сработает.
Я вас понял.
Спасибо, Ильдар.
Информацию, спасибо.
Пока не за что, да, спасибо. Я просто из личного опыта, тут как посоветуешь. Но можно написать, накапать и пустить это все всему делу в суд, чтобы как-то выяснить.
Естественно.
Юлия Лукафина сегодня у нас в гостях, в «Народном адвокате». Буквально сразу же после новостей продолжим. Не переключайтесь.
«Народный адвокат».
12:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня. В студии Макс Челноков. И в качестве народного адвоката у нас сегодня Юлия Лукафина.
Да,
Юлия, добрый день.
Здравствуйте.
Мы такую дискуссию сейчас развели в редакции, вот 840-й пишет, ну, веселуха у вас сегодня, хотя, думаю, батюшке стоит выделить келью, паства, опять же, прибавится, эк, разве плохо? Ну, вот, да, мы не можем пока понять все ситуации, как сделать, действовать Тимофею, все-таки пусть он присылает письмо, и да. Юля попробует ответим разобраться, и мы, да,
подробно.
Просто приходят аналогии, конечно, вот детям, которые выходят из детского дома, государство выдает квартиры, это муниципального найма квартир, но их, эти квартиры целиком за ними, их никого, никто забрать уже не может. Но приходит на ум история, я уже сказал, работает человек, например, предположим, при какой-нибудь тюрьме, он же не может попросить у тюрьмы, там, дайте мне, выдайте мне квартиру.
Да, совершенно верно. То есть здесь нужно выяснить, да, Тимофей, если еще слушает нас, здесь нужно, конечно, выяснить.
Это интересная история.
Да, основания, да, по которым ее прописали там, то есть как в качестве кого она была, как? Какая, насколько была в ее жизни ситуация, да, что она оказалась прописана в этом монастыре.
Оптимус Прайм пишет, возможно ли воспользоваться материнским капиталом для покупки 1/2 доли квартиры у отца супруги? Или если она, есть, ну, является ребенком собственника, то откажут в использовании материального капитала?
Ой, какой-то сложный, замудрённый.
Таким образом, супруга есть у нашего Оптимуса Прайма.
Так.
У него, у этой супруги папа.
Так.
Тесть, получается.
Да.
Вот. У этого папы 1/2 доли квартиры. Может ли она использовать материальный капитал для покупки этой квартиры, материнский капитал? Или нет, так как она ребенок собственника?
Ну, вообще, в принципе...
Понятно как?
Да, понятно. В принципе...
Вы супруга, там, например, нашего звукорежиссера Ильи, а я ваш папа.
Да.
Вам дадут, Юль, капитал, а так как квартиру я владею.
Да, здесь даже момент не в том, кто кому родственник. Здесь, как бы для меня, я увидела важный момент доля. Все, что касается покупки доли с использованием материнского капитала, оно все происходит только с разрешения органов опеки. Вот. Поэтому, да, безусловно, вот. Родственники-то не запрещено законом осуществлять сделки купли-продажи между родственниками. Пожалуйста, купить можно.
Может быть, Оптимус Прайм нам не дописал, может быть, его супруга владеет еще какой-то долей в этой квартире, и получается, что он... Вы допишите Оптимус Прайм, мы как-то сейчас Юля, может, объяснит, потому что не хватает информации. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Макс, добрый день.
Да.
Юля, это Григорий. У меня вопрос вот какой. Супруги развелись и начали процесс раздела имущества.
Григорий, давайте так, подождите, супруги это вы и ваша жена?
Нет, это просто сторонние люди.
Понятно.
Будем так говорить.
А то путаемся постоянно.
Значит, развелись, и имущество... К разделу находилось одно в Смоленской области, другое в Московской области. И, значит, супруга прописана в Московской области, супруг прописан в Смоленской. Если супруга пропишется в Смоленской области, объединят ли эти два, ну вот, не по адресу имущества, а по адресу прописки? Можно ли будет перевести дело?
А, вы имеете в виду, я поняла вас.
Ой. В одно место... А суда вы имеете в виду?
Да, в один суд.
Да, в одно место суда, потому что сейчас в двух судах, а в московских очень тяжело, вы знаете это все.
Да.
Вот, если мы переведем, пропишемся в Смоленской области, не мы, а супруга, пропишется в Смоленской области, переведут ли дело в имуществе московском, Смоленский суд.
В принципе, здесь даже и прописываться вообще...
Григорий, еще вопрос к нему?
Не-не-не.
Нет, все, больше...
Григорий, просто слушайте по радио, у нас идет завязка, мы плохо вас слышим, и идут шумы для слушателей, хорошо? Ну, Григорий уже сейчас, да, говори мне.
Григорий, смотрите, вообще как бы подсудность, да, и подведомственность дел есть определенные условия в Гражданском процессуальном кодексе. Общая подсудность – это в том случае, если иск направляется по месту регистрации ответчика. Если дело идет об имущественном споре, как в вашем случае, то по месту нахождения имущества. Поскольку имущество у вас есть как в Москве, да, так и в Смоленской, если я не ошибаюсь, области, то, в принципе, здесь регистрация значения не имеет. У вас уже есть право дела объединить. Достаточно будет написать ходатайство в суд об объединении дел и передаче, ну, вот в тот суд, который вам удобен.
Григорий, удобен суд Смоленской области, потому что и дешевле, да, и менее загружено,
да,
и быстрее.
Поэтому в московском суде пишите ходатайство об объединении и
отсылки дела,
да, передаче дела туда.
Угу. Все решено. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Ирина.
Да, Ирин.
У меня такой вопрос. У меня квартира в найме находится на мою маму.
Социальный
вот.
Нам,
и найм. Я хотела бы вот этот найм перевести на себя, но департамент городского имущества мне пишет десятый раз отказ. Как будто бы после ее смерти только я имею право перевести квартиру в найм. Больше квартиры никто не прописан. Она на постоянном проживании находится в пансионате номер 31. Как мне это сделать городской, как мне это перевести этот найм на себя?
А почему вы не хотите приватизировать квартиру?
А квартиру нельзя приватизировать, пока я не сделаю найм на себя.
Так вы можете взять. Мама, извините за вопрос, во вменяемом состоянии психически?
Она в вменяемом состоянии, но она просто не видит и ослепла полностью, и не ходит.
Мама может, мама сделать доверенность на Ирину?
В принципе, может, но смотрите, ситуация следующая. Если ваша мама, Ирина, ответственный квартиросъемщик, правильно я понимаю, и прописана в квартире кто?
Прописана только я сейчас осталась.
Так.
А документы на маму?
Да, все документы на маму. В этой квартире она выписана, по всем документам она выписана. Но вот этот найм мне никто не переводит.
Они говорят, что в случае смерти, в любом случае, ответственным квартиросъемщиком станете вы, правильно я понимаю?
Ну, как будто бы, да, но мне же нужно сейчас ее перевести.
Зачем?
А зачем вам сейчас переводить?
Во-первых, наш дом вошел в реновацию.
Ага.
Вот, и тут понадобятся документы, а так как она не видит и не ходящая, должна я заниматься этим же буду.
Угу.
Так,
я
понятно.
Я не имею права ничем заниматься, потому что я просто прописана в этой квартире.
А со ссылкой на что они вам отказывают?
Со ссылкой на то, что как будто бы после ее смерти только можно перевести этот найм.
Так а как? Это что, это какой-то закон есть?
Не
знаю. Вот я хотела бы узнать.
Но, Юль, есть объяснение какое-то по этому
поводу?
Да,
Ирина, знаете...
Как мне перевести найм на себя?
Вы получите письменный отказ и обращайтесь...
Есть письменный отказ.
Так, и в судебном порядке обязать осуществить вот то, что, собственно говоря, вам необходимо. Я здесь каких-то препятствий не вижу.
Только в судебном.
Получается, что так, если отказывают вам.
Сейчас, Ирина, не кладите трубку, Юль. А если Ирине в ночь прописать маму в квартиру... И тем самым Ирина сможет, доказать, что она, эта квартира...
Не пойдет.
Что?
Пансионат на это не пойдет.
Почему? Причем здесь пансионат?
Потому что они скажут так, что забирайте ее и прописывайте.
Да что за бред?
Я прописку не получу больше в этот пансионат.
А что это за пансионат? Как это, я что-то не пойму. Пансионат берет к себе только тех людей, которые прописаны в пансионате?
Ну, вот пансионат прописал ее к себе. Сначала она прожила 6 месяцев не прописана, а потом автоматически пансионат прописал ее к себе.
Автоматически? Ну да, такое возможно,
Ирин,
по закону.
Я посоветую вот на данном этапе, может быть, пригласить нотариуса... пансионат к маме и нотариальным согласием это заручиться.
Я уже делала. А так. Она в таком состоянии, что она может сначала сказать да, а потом сказать нет.
Но нотариус в данный момент, она была в уме, он же может это подтвердить?
Да, конечно.
На данный момент, когда она будет подписывать, мы все можем сегодня, я сейчас веду эфир, а через 15 минут я выйду и могу, сойти с ума. Как тут? Это невозможно. Ирин, во-первых, какие вот у меня мысли? Во-первых, проверьте, не было ли истории, чтобы пансионат вот таким образом, беря человека к себе рассчитывал на жилплощадь. А то вы сейчас будете переводить туда-сюда квартиру, а самого главного не заметите. Здесь может быть все, что угодно. Может быть, они хотят каким-то образом завладеть квартирой, квартиросъемщиком главным, который есть ваша мама.
Ирина, и в любом случае, все-таки, если ваша мама, я так понимаю, не выражает согласия, то поэтому вам и отказывают.
Да она, как вам сказать, что она не возражает? Она сейчас в таком состоянии, что она вот может сказать «да», а через минуту сказать «нет». Понимаете, вот в таком состоянии.
Вот я думаю, что корень проблемы как раз вот в этом. В том, что мама не дает свое согласие, да, поэтому, соответственно, письменно не подтверждает, что она согласна,
Поэтому службы, которые за это ответственны, и не берутся.
Конечно, для них это
чревато.
Ирин, если вы доверяете, этой службе, что вам говорит, ждите, извините опять за слова, кончины мамы, и затем уже переводите это все на себя, тогда надо поступать так. Ежели нет, за время прямого эфира, за 3-4 минуты, все-таки мы этот вопрос сейчас, прямо здесь и сейчас точно не решим.
А есть такой какой-нибудь закон хотя бы, почему они не переводят этот найм на меня?
А потому что необходимо согласие ответственного квартиросъемщика, вашей мамы. Без нее этого сделать не могут.
Они тоже опасаются, может быть, вы мошенница.
Если я согласие получу, то что нужно, в письменном виде или как?
Нотариально заверенное.
Конечно.
Да, нотариально заверенное согласие.
И лучше, чтобы нотариус был прям присутствовал, когда заверяется, чтобы привести его туда.
А в любом случае будет присутствовать нотариус, да, даже если мама не в состоянии подписать, есть такая формулировка, как рукоприкладчик, то есть человек, которому ваша мама доверяет, и она за нее подпишется. Вот.
А это поэтому... вы, или, может быть, кто-то еще?
Нет, кто-то другой, кто не... независимый, так скажем, человек.
Вот даже так. Угу. Ирин, попробуйте нанять юриста, нотариуса, съездить к маме и еще раз этот вопрос решить, провентилировать.
Где мне найти более такой следующего юриста, чтобы это все говорят одно, как-то все это по-разному.
В смысле, где найти? Вы хотите, чтобы мы вам сказали фамилии сейчас или
не
конторы?
Не надо мне фамилию, а хотя бы организацию или что. Куда лучше обратиться?
Да, в принципе, у нас на самом деле достаточно много юристов и адвокатов по Москве и Московской области. Если вы имеете право на бесплатную помощь, в соответствии с федеральным законом, то вы, в принципе, можете через интернет или даже прийти в МФЦ, может быть, там вам посоветуют.
В МФЦ там нет юриста.
Нет, я имею в виду, что, может, они вам порекомендуют кого-то.
Нет, там сами ничего не знают в МФЦ. Они
у нас есть. Забейте, Ирина, интернет есть?
Есть.
Забейте в интернете «социальный юрист» или «социальный адвокат». Есть такие, многие даже адвокаты, которые не работают в этой сфере, в социалке, они по законодательству не обязаны, а дают социальные бесплатные консультации. Да. Один раз там в месяц, один раз в 3 месяца, один раз в полгода, это есть. Вы просто забейте, посмотрите.
Да, всем адвокаты в той или иной степени,
если вдруг не получится, звоните в следующий нам программу. Да. Например, если будет завтра или в пятницу, позвоните, опять задайте этот вопрос. Просто Юля пока не готова ответить, но она посчитает.
В любом случае, я так понимаю, что все-таки корень
держитесь,
зла,
Ирина.
Он
в том, что мама не может подписать.
Не может подписать, да. Конечно, а без ее согласия это невозможно.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Юля, а подскажите, пожалуйста, меня зовут Лена. Вот у меня такая ситуация. Нас трое в семье, родители не живы. Два брата прописаны в квартире, но у них нет ни жен, ни наследников, ничего, как бы, да. Вот, как бы, что они могут сделать, как бы, чтобы эта квартира потом не государство ушла, а квартира приватизированная, а, допустим, мне, как средней сестре.
Приватизированная, вы сказали, Елен?
Да, да.
А, так приватизированная квартира, она государству-то и не уйдет. Вы являетесь наследником. То есть, поскольку наследников в первой очереди у ваших братьев нет, в первую очередь это родители, дети, супруг, супруга, вы, как сестра, являетесь наследником второй очереди. Поскольку первой очереди нет, соответственно, автоматически к наследованию призываются наследники второй очереди. Это вы. И вы в
после... Да. Им не надо заранее ничего там какие-то идти там...
Нет.
Дарственные писать, ну, такую всякую...
Если они вам доверяют, не вопрос, они могут вам подарить, да, распорядиться при жизни. Если же они не хотят распоряжаться при жизни, оформлять дарение, то после того, как они умрут, вы в течение полугода обращаетесь к нотариусу, соответствующие документы представляете, свидетельство о смерти и свидетельство о рождении умерших и ваше, где подтверждаете родство, что вы являетесь сестрой. И в течение полугода вы нотариусу заявляете. По прошествии полугода, если больше никто не изъявит желание вступить в наследство, вы получаете свидетельство
о наследстве собственности.
Да, да, конечно.
Но судя по вашему голосу, вы достаточно хитрая такая, а? Поэтому я бы вам дарственную... Да я шучу, Лен, конечно, я шучу.
Нет, мне вполне доверяют, я просто...
И слава богу, и прекрасно.
Надо ли что оформлять заранее или как-то...
Ну вот вам Юля все объяснила. Коля...
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Это хорошо, что заранее, конечно, люди заботятся.
Заботятся.
Да, это правильно.
Юридическая Елена, молодец. Грамотность, она должна быть во всем. Мы правила дорожного движения нарушаем, мы не знаем, как ходить. Да. А уж в этом вопросе мы вообще профаны полные. 7373948, добрый день, как вас зовут?
Алло?
Да, ваше имя.
Да, здравствуйте, меня зовут Виктор. Значит, вопрос, может быть, не совсем по теме. Насколько законны действия нотариуса, который, грубо говоря, из пенсии 8 тысяч рублей забирает половину, в принципе, это законно, но не оставляет прожиточный минимум, который составляет, грубо говоря, там 5,5 тысяч рублей.
Кто у вас забирает, нотариус?
Нотариус.
Простите, нотариус, пристав.
Так, Виктор, слушайте, пожалуйста, да, расскажите нам
подробнее, четче.
Хорошо. Подробнее не надо, четче. Вы что-то сделали, почему приступ забирает деньги? Алименты?
Нет, это не алименты, это судебный иск, давнее дело, было там что-то там 40, там нет, сначала было 200 тысяч, там потихонечку отдаю, приступ, точнее, забирает. Вот, есть пенсия. А пенсия 8 тысяч рублей.
Так.
Инвалид третьей группы, соответственно.
Угу.
И, соответственно, вот пристав накладную забирает с этой пенсии автоматически 50%.
Да.
Вот. Но прожиточный минимум не оставляет.
Угу.
То есть, грубо говоря, вот есть какое-то противоречие. С одной стороны, имеет право, с другой стороны, что-то должен оставить. Насколько это законно?
Пристав.
Да, законно? Пристав имеет право снимать с вашей, да, я так понимаю, карты пенсионной после поступления туда ежемесячно пенсии в размер не более 50%. Это написано в законе об исполнительном производстве. Пристав на это, к сожалению, в вашем случае имеет полное право.
Виктор, а уж это прожиточный минимум или не прожиточный минимум, приставу и закону, пардон, плевать.
Да, кто-то другой, кому вы должны деньги, также имеет право на соответствующие
получение, выплаты, да, 50% от вашего дохода.
Суда. Да.
И, грубо говоря, если уменьшить вот эту сумму, это через суд, да, то есть подавать в суд на... уменьшение, грубо говоря, объема и тогда уже суд отдельно вынесет.
Вы можете в суд подать только на отсрочку или рассрочку.
Да,
совершенно верно. Объем вам не уменьшится.
А уменьшение не может он подать?
А, ежемесячно, вот как раз-таки ежемесячно, если да, в какую-то сумму фиксированную установить рассрочка исполнения решения суда. Допустим, если согласуете вы там с ответчиком, что вы вот не можете там от 8 4 тысячи, а вот 2 тысячи вы можете, да, и он на это пойдет, и суд примет вашу сторону, то в таком случае да. Но весь объем присужденной вам суммы к выплате, его уменьшить нельзя. То есть можно отсрочить, рассрочить, да, а сумму уменьшить.
Вот, Виктор, так, держитесь,
спасибо.
Пожалуйста. А вообще пенсия, конечно, 8 тысяч рублей, это кошмар.
Да, это ужас.
А 251-й пишет: здравствуйте, может ли отец, который прописан в квартире, прописать там своего новорожденного ребенка, если он не собственник? Единственный неподписанный собственник, его мать против. Нужно ли ее согласие?
Согласие собственника, да.
251-й, без согласия собственника вы прописать в эту квартиру никого не можете.
Не откажут, не пропишут, конечно, да.
932-й пишет: сын до женитьбы оформил ипотеку, купил квартиру, женился, родился ребенок. Жена на все это время находилась в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас уже взяла длительный неоплачиваемый отпуск. До сих пор сын выплачивает кредит. При разводе как будет делиться квартира?
Так, еще раз, приобретена до брака, да?
Да, да, оформил ипотеку, купил квартиру, женился, родился ребенок. Так и будет делиться, жена не будет иметь прав на квартиру, ребенок будет.
Жена будет иметь право на половину от той
при
суммы...
При смерти сына.
Не, на половину от суммы, выплаченной по ипотеке. Да, да, соответственно, конечно, там
взяли 5 миллионов, 2,5 миллиона.
Оплатили в браке, допустим.
В браке,
да?
И это придется...
И это придется поделить пополам, потому что, несмотря на то, что супруга не работающая, все, что в браке, оно все, соответственно, общее имущество. И
Юль, да, возвращаясь к предыдущему вопросу, вот Кунжут пишет, я тоже как-то что-то заинтересовался, ребенка прописывают по месту жительства одного из родителей без согласия собственника.
Да вот такой как бы вопрос, знаете, в тот раз тоже в прошлый эфир, да, задавали. Я просто знаю, вот недавно были случаи, что, по сути, отказывают в паспортном столе, отказывают в последнее время.
Ну вот ребенок рождается в роддоме, смотрят, где мать, посылают в этот паспортный стол и все равно могут отказать, да? Понятно. Так, 7373948, но на дорожку. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Да, ваше имя, и у вас прямо одна минута.
Сейчас я буквально пару слов по поводу мамы, которая в пансионате. Если эта дочка не заберет маму оттуда, она останется без квартиры. Я просто в этой сфере работаю. Никто вам бесплатно не будет за мамой ухаживать. Пусть она поймет, она взрослая женщина. Она сбагрила маму пансионату, и типа... Я не буду за ней ухаживать, она
нет.
И не ходит.
Подождите, может быть, у мамы есть какая-то льгота, квота, по которой она и лежит в этом пансионате. Она же говорила, Ирина, или Елена,
нет,
о том, что...
Нет, поэтому она и не поэтому она ей не дают ничего с этой квартирой сделать, ну, по какие-нибудь операции, да, вот на себя переоформить.
Получается, пансионат хочет забрать квартиру мамы?
Это 99,9%, я вам говорю, 99,9% квартир останется пансионату. Никто бесплатно за мамой не будет ухаживать, поймите это.
У нас же есть все равно, и, ну, извините, люди с ограниченными возможностями. Есть люди, которые остались вообще...
Если у них нет никого, если, вот грубо говоря, вот есть инвалид, который потерял всех, он остался инвалидом, тогда государство за ним ухаживает. Но если у них
вас
есть...
как зовут?
Олег,
а вот, например, наш слушатель телеграм-пакет томатов пишет: квартира в найме, и вы не правы.
Нет.
Задавайте
вопросом, почему ей не дают с этой квартиры ничего сделать, ни на себя оформить, почему они говорят, что после смерти, извините за такое слово, мама тогда будет все оформлять. А после смерти мамы пенсионат предоставит документ. Вот, мы заключили договор с вашей матерью.
Мы с вами предположили, что в принципе, Максим.
Понятно, да, Олег, да, хорошо, спасибо
событий.
За ваш, да, ваш вариант, да, все может быть, здесь Ирине надо Пансионат наложил обременение на квартиру, пишет Мария. Мы, так как Ирина сидит, она не знает, что ли, что происходит с ее квартирой, она как это, только спрашивает, куда идти.
Как он может наложить обременение на муниципальную квартиру?
Да все может быть. Может, пансионат тоже государственный.
Они в сговоре, да?
Да все может быть. Я, ну, хотя нет, нет. Мы предполагаем, конечно, надо все проверить. Проверять все.
Посмотреть в том числе и договор социального найма.
И плюс пусть Ирина пойдет.
Условия, на которых мама в этот пансионат поступила, да.
И пусть все-таки Ирина сделает с нотариусом, пообщается с мамой, с доверенностью. Друзья, на этом все. Программа «Народный адвокат» закрывает свой лекторий. Юля Лукафина была сегодня у нас адвокатом народным. Спасибо большое, Юля. Спасибо. Будьте, друзья, грамотны, осторожны. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва».